Шалом, мы нахду курим бехитве Бааля Сулама.
Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 104, статья «Введение в книгу Зор». Мы находимся на 12-м пункте. Статью можно найти на сайте КАП-ТВ, там же задать вопросы, избранные вопросы будут заданы в процессе урока.
А мы изучаем тут различные формы восприятия реальности, то, что у нас есть в нашей действительности, как мы это все воспринимаем, как это делится у нас в нашем восприятии на цвета, на звуки, на различные расстояния, ближние, дальние, различные свойства, как материал сам делится на неживой, растительный, животный, человеческий уровень, где там есть еще и материя, форма облаченной материи, абстрактная форма, суть. И вот до 12 пункта вы видите уже, что по отношению к человеку, то есть это его материал, это тело, форма облаченная в материю, это его свойства, там герой, честный, правдивый, лжец, потом абстрактная форма. То есть если мы убираем из всех этих свойств, которые мы раскрываем человека, убираем самого человека, а потом суть его, ну, это мы даже не знаем, что это такое, но, по-видимому, что-то есть внутри, какая-то внутренняя основа, так что это так называется. Давайте посмотрим, что он об этом говорит. Давайте, 12-й пункт.
12-й пункт. И зная, что четвертая категория, представляющая собой суть человека как таковую, без материального воплощения, совершенно невозможно воспринять, поскольку пять наших органов чувств и наше воображение дают только раскрытие действий сути, но не ее саму. Например, зрение воспринимает только волны от сути видимого, соответственно, свету, который оно отражает. Слух — всего лишь сила воздействия звуковых волн, некой сути, передаваемых по воздуху. Воздух под воздействием силы звуковой волны давит на барабанную перепонку в ушах, и таким образом мы слышим, что поблизости от нас что-то находится. Обоняние воспринимает воздух, исходящий от сути, который раздражает наши нервные окончания, реагирующий на запахи, и тогда мы ощущаем запах. Вкус — это лишь производный от контакта некой сущности с нашими вкусовыми рецепторами. Таким образом, все наши четыре органа чувств не предлагают нам ничего, кроме раскрытия действий, исходящих от какой-либо сущности, но никак не саму сущность. И даже самое сильное чувство осязания, способное различить холодное и горячее, твердое и мягкое, тоже представляет собой не что иное, как раскрытие действий внутри сущности. Но они только проявления сущности. И можно остудить горячее и подогреть холодное. Твердое можно расплавить до жидкого состояния и испарить жидкость, доведя ее до газообразного состояния так, что уже невозможно будет обнаружить ее при помощи наших пяти чувств. И несмотря на это, суть сохраняется. И мы можем заново превратить газ в жидкость, а жидкость довести до твердого состояния. И понятно, что пять наших органов чувств никоим образом не раскроют нам сути, а только ее проявление и воздействие. И нам следует знать, что все, что не дано нам воспринять в ощущениях, не может быть и в нашем воображении. А то, что не проявляется в воображении, никогда не будет существовать в мыслях, и нет у нас никакой возможности познать это. Ведь невозможно постигнуть сутью мысль, суть мыслью. Более того, даже собственную суть не дано нам постичь. Я чувствую и знаю, что занимаю какой-то объем в мире, что я твердый, горячий, что я думаю и тому подобное вследствие проявления воздействия моей сути. Но если спросят меня, какова суть твоя, из которой исходят все эти проявления, я не буду знать, что ответить. Ведь управление предотвращает постижение сути, и мы постигаем только проявление и образ действий, исходящих из сути.
Вопросы? Да, Юда.
А что такое действие сути?
А действие сущности — это то, что я чувствую.
Но ведь я чувствую согласно органам чувств, которые у меня есть.
Да, я чувствую в соответствии со своими органами — это действие сущности, а ее саму я не постигаю. Есть что-то, что вызывает во мне какие-то действия. То есть я чувствую, я вот есть. Я чувствую, существую в воздухе, твердый, теплый, думаю, ощущаю запахи, вижу. Это я. Я могу рассказать о себе очень много. Но откуда все это? Кто вызывает во мне вот это вот восприятие, вот эти вот состояния? Какая-то сущность. Чем она является? Я этого не знаю. Я не знаю собственную сущность и не знаю того, кто вызывает это во мне, если такое вообще есть.
Мы учим, что действие постоянное, свет абстрактный, только согласно нашим органам чувств. Мы оцениваем, я вижу какие-то действия более сильные, менее сильные. Как свет может действовать без ощущения восприятия?
Как может быть без органов восприятия? Все, что мы воспринимаем, это мы воспринимаем. И каббалисты тоже имеют свои получающие келимы, тоже нам об этом рассказывают, даже если мы не раскрываем этого. А раскроем? Раскроем, как и они. Но раскроем то, что уже существует, то, что на нас уже воздействует.
То есть действие сути человека тоже воображает себе?
Суть, сущность я определяю в соответствии с тем, что я чувствую. Но что является самой сущностью, я не знаю. Кто я такой, кто так чувствует? Я не знаю. А кто на меня воздействует? То, что я ощущаю, тоже не знаю. Мы начинаем ощущать с момента ощущения, короче, нашего ощущения. С какого-то определенного уровня постижения, так сказать, мы начинаем чувствовать себя и окружающую реальность.
Что же называется истинным восприятием реальности?
Он пока еще не говорит об этом. Мы пока говорим о том, что мы раскрываем в этом мире.
Получается, что существует какая-то сила, это суть, так мы называем ее.
По-видимому, есть, но я его не постигаю.
Как может быть, если он первичен, я использую эту суть и могу влиять на каких-то других людей. То есть я могу взять все эти действия и пробудить в человеке какую-то картину, как-то повлиять на это.
Но этим ты занимаешься только результатами этой сущности, а не самой этой сутью и сущностью. Ты не можешь сказать о себе, кто ты такой. Не можешь. Что ты расскажешь? То, что написано у тебя в удостоверении личности, твой характер или твои анализы, что ты делать будешь? Это не является сущностью. Это внешние действия, которые мы можем проверять у человека. Но кто он такой? Нет понятия, как вот это весь обо всем этом мире, вообще обо всем.
Но мы знаем это согласно действиям.
Да, ты знаешь действия. Но кто вызывает эти действия? Сущность. Что это такое? Не знаю. Я не постигаю. Действие то, что я постигаю. Глубже, внутри — нет.
Я могу учиться в этом мире и использовать эти действия. То есть я пробуждаю их.
Ну хорошо, мы живем внутри действий. Но за действиями стоит что-то, что называется сутью, сущностью. Их это не постигается.
То есть суть, она всегда первична?
Да. Ребят, ну об этом нечего особенно говорить. Это должно быть понятно. Не постигается суть.
13-й пункт. первую категорию материю, то есть проявление действий любой сути, раскрывающейся нами, мы способны воспринять полностью, так как они объясняют полностью, удовлетворяя нас, суть, находящуюся в материи. Так что мы совершенно не страдаем от отсутствия возможности постижения самой сути и не нуждаемся в ней, так же, как не испытываем потребности в шестом пальце на руке. Другими словами, постижение материи, то есть проявление действий сути, совершенно достаточно нам для всех наших потребностей и познаний, как в постижении собственной сути, так и в постижении любой сути вне нас.
Да, ну, он продолжается. Это понятно? Вот это то, что нам нужно. Где ты? 14-й пункт. Вот. Нет, в 13-м. То есть как нет недостатка у нас в шестом пальце, так у нас нет потребности раскрывать сущность и суть. То есть без сущности, от сущности и дальше, но не внутри нее. Мы можем чувствовать, постигать. Поэтому нет у нас потребности в этом. Поэтому нет у нас никакого доступа к этому. К чему он ведет, я не знаю, но пока что он объясняет, что есть во мне что-то, и в этом мире есть что-то, это полностью скрыто от меня, и нет у меня к этому никакой потребности, и так я живу. Мы видим такие примеры в мире и вообще. Люди не знают, зачем живут, почему живут. Живут себе и все. Рождаются, растут, занимаются, заботятся о других. А потом умирают. Нет у них даже желания прийти к вопросу, в чем смысл жизни. Смысл жизни. Не о самой жизни, не о сути жизни, не о сути человека, сущности, мироздания. Даже смысл жизни этого не хотят познавать. Но при всем том, к этому можно продвигаться, да? Но не к сущности. Давайте, 14-й пункт.
14-й пункт, вторая категория форма материи, также постигаемая нами абсолютно ясным и достаточным образом, так как мы познаем ее в конкретных практических опытах, исследуя поведение материи. Итак, мы приобретаем все наше знание, на которое действительно можно положиться.
Да. То есть форма, облаченная в материю, это мы можем понимать, изучать, познавать, потому что есть материя и форма, облаченная в материю, скажем, ниф, навон. Материал — это ниф, а его форма, навон — это проницательный, мудрый.
Непонятно, что это со стороны нашего восприятия реальности, которую мы сейчас изучаем. Что такое суть?
Ну, ты о чем-то спрашиваешь? Первичный корень чему-то, что происходит, то, что можно исследовать. Есть там первичный корень, который называется сущность. Ты спрашиваешь, откуда я, что я? Кто я? Ты не можешь в конечном счете раскрыть из этого ничего. Ты не можешь раскрыть этот корень. Ты только можешь узнать его действия, результаты этой сути, но не ее саму.
Суть — это одно на все?
Не знаю. Ты спрашиваешь уже о том, о чем его, чего я не знаю. Вопрос очень простой. Не знаю. Ответ простой. Не знаю.
Сказано, не обозначим словом и названием, если не постигаю. Почему же тогда написано о сути?
Но говорится не о сути. Не говорится о сути. То, что ты можешь постичь, не называется, не является сутью и сущностью. Дальше.
15 пункт. Третья категория — это абстрактная форма. То есть после того, как форма проявилась по отношению к нам, воспроизведенная в материи, сила нашего воображения позволяет совершенно отделить ее от материи и изучать абстрактно, отдельно от любой материи, как, например, достоинства и положительные качества, о которых идет речь в книгах о морали. Когда мы говорим о свойствах правды и лжи, гнева и героизма и прочее, мы имеем в виду их абстрактную форму, свободную от любой материи. Мы наделяем эту абстрактную форму достоинствами и недостатками. Но зная, что отношение к этой третьей категории со стороны серьезных ученых весьма осторожное, поскольку невозможно полагаться на нее на 100%. Ведь легко ошибиться в том, что абстрагировано от материи. Например, идеалист, если он не религиозен, превозносящий абстрактную категорию правды, может решить, что даже для спасения жизни людей от смерти не произнесут его уста ни слова лжи преднамеренно. Пусть даже весь мир перестанет существовать. Но не таково мнение Торы, говорящей «нет ничего выше спасения души». А ведь если бы мы занимались исследованием правды и лжи, когда они воплощены в материи, тогда эти понятия воспринимались бы с точки зрения их пользы или вреда для материи. И тогда, после многочисленных экспериментов, проведенных в мире, увидев множество жертв и потерь, которые причинили лжецы и их лживые речи, а также большую пользу приверженцев правды, которые соблюдают правила говорить только правду, мы пришли бы к выводу, что нет более важного достоинства, чем правда, и нет ничего более низкого, чем ложь. И если бы идеалист понимал это, то, конечно, согласился бы с мнением Торы и принял бы, что ложь, если она спасает от смерти даже одну человеческую жизнь, неизмеримо важнее величия и ценности абстрактной правды. Ведь нет никакой очевидности в этих абстрактных понятиях третьей категории, и нечего рассуждать об абстрактных формах, которые еще не воплощены в материи этого мира. Это лишь пустая трата времени.
То есть это значит, что мы не можем быть уверенными ни в каком общественном согласии ни в чем, пока мы не раскроем истину на ту глубину, которая нам пока еще не дана. То есть то, что имеет отношение к сути дела. Мы используем слово «суть», как будто бы мы постигаем это и можем с этим работать. Но, конечно же, это все находится вне нас. Но мы как в тумане, как будто бы мы ощупываем стенку, не знаем точно, где находимся, и поэтому мы должны только производить эти действия, очень четко определенные каббалистами, для того, чтобы проникать вглубь мироздания, и там мы найдем постепенно, поступенчато, найдем правильные законы, как приводить себя в действие. Что такое?
В чем существенная разница между абстрактной формой и сутью? Потому что абстрактная форма, этот идеал тоже не воспринимается.
Ну, это как раз философия.
Я и спрашиваю, в чем разница между абстрактной формой и сутью?
Об этом ты можешь спорить, рассуждать, докторские писать тысячу Но это ведь не наука даже, потому что для науки должно быть что-то, что реализовано в материи, а тут этого нет. Это не воплотилось в материю, это ради рассуждений. Нет доказательств, есть только мнение, его мнение или другого человека мнение, но как будто бы есть о чем говорить, хотя это не принято в науке Каббала. Но о сути нет ни одного слова, чтобы это говорить.
Я понимаю, я стараюсь понять с точки зрения, о чем вообще можно говорить, почему абстрактная форма отличается существенно от сути.
Потому что о сути у тебя нет слов, а у абстрактной формы есть слова, потому что это в чем-то все-таки есть, как бы выше знания, потому что в будущем мы это постигнем, это возможно постичь.
Абстрактная форма — это не те примеры, которые я получил в облаченной форме.
Нет, 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 это не форма, облаченная в материю. Ты говоришь о духовном или материальном?
То, о чем он говорит здесь в тексте.
Ну, то, что он говорит здесь, это форма, облаченная в материю, то, что было. Потом ты это абстрагируешь от материи и говоришь об этом. Скажем, вот человек правдивый.
Да, но когда я говорю «правдивый человек», я тоже держу у себя в голове такие примеры. У меня нет просто так абстрактной формы правды. Нет такого идеала какого-то в воздухе.
Я не знаю, о чем ты говоришь. Какая разница, о чем думают люди? Мне важно, что если я говорю о том, о чем я думаю, у меня есть внутреннее понятие, что такое правда. Я могу абстрагировать от человека и говорить об этом в абстрактной форме. Я не полагаюсь там на тысячи психологов, философов и других каких-то умников. Этот сказал так, этот сказал иначе. Зачем мне это все нужно? Мне нужно что-то, что мне нужно для моей жизни. Так что, в конечном счете, я что, буду принимать их мнение или противоположное мнение? А сегодня все согласны там с чем-то, а через несколько лет это все будет наоборот? Зачем мне это? У каждого человека своя правда. У каждого своя коробка с набором понятий. И в нем это меняется в течение жизни. И он это продолжает это из тех же примеров, скажем, из детства. Что такое преступник там, что такое правдивый человек, обманщик и так далее. И использует эти вещи для того, чтобы наложить свои вот эти определения на новых людей. Так мы это и видим через трафаретку такую. Как? На иврите? Ну да, трафарет. Вот этот честный человек, я смотрю на него и вижу. Нет, Дуди обманщик. Посмотрю на второго, да, вот этот правдивый, даже слишком. Ну и так далее. Почему я определяю все эти вещи? Потому что есть вот эти вот примеры, шаблоны, которые есть у меня в мозгу. Нет там ничего настоящего, истинного. Как я могу сказать? И у меня это тоже меняется.
Но это не становится облаченной формой в материю в тот момент, когда вы это делаете?
Когда я о ком-то говорю, да, я на него это одеваю, да, на его материал. И я говорю о нем.
Но когда я облачаю, я увидел, скажем, кого-то другого.
Поэтому
тогда...
нет в этом ничего практического. Мы все эти определения, мы не можем на них полагаться никогда. Ну уж тем более, если мы их отрываем от самого материала. И люди очень запутаны во всем этом. Отсюда все наше отношение к обществу, к человеку и к самим себе. Нет в этом ничего стабильного. 16-й?
16-й пункт. И после того, как были четко разъяснены эти четыре категории материя, форма материи, абстрактная форма и суть, на наглядных примерах, было выяснено, что в отношении четвертой категории, которая является суть, у нас в принципе нет возможности ее постижения. Изучение третьей категории может привести к заблуждению, и только первая категория материя и вторая форма, воплощенная в материи, даны нам для ясного и достаточного постижения высшим управлением. Ведь с их помощью можно понять и реальность духовных сущностей высших миров Абия. И нет в них ни малейшей детали, которая не включала бы в себя эти четыре категории. Если, например, взять какую-то часть мира Брия, то в ней есть келим красного цвета, через который свет мира Брия передается находящимся в мире Брия, и кли мира Брия, имеющий красный цвет, представляет собой форму, надетую на суть, то есть относится к первой категории. И несмотря на то, что это только цвет, он является проявлением и воздействием сути. И мы уже говорили, что никогда не сможем постичь саму суть, лишь проявление ее действий. И проявление такого действия мы и называем сущность, или материя, или тело, или кли. А свет Творца, одевающийся в красный цвет и проходящий через него, представляет собой форму, облачающуюся на суть, то есть относится ко второй категории. И поэтому он видится красным светом, что указывает на его одеяние, а и на то, что он светит через сущность, представляющую собой тело и материю, то есть красный цвет. Но если все-таки возникнет желание отделить высший свет от сущности, который является красный цвет, и начать изучать его сам по себе, не облаченный в сущность, то поскольку это относится к третьей категории абстрактной форме, то приведет к ошибкам. И в соответствии с этим существует строжайший запрет на изучение высших миров, и ни один из настоящих каббалистов не станет этим заниматься. А тем более, постигнувший Зоар. И нечего говорить о сути, даже частички творения, так как нет у нас возможности постигнуть ее. Мы не постигаем даже сути предметов материального мира, и не говоря уже о сущностях духовных. Таким образом, у нас имеются четыре категории. Кли мира Брия, который представляет собой красный цвет, определяется как сущность или материал мира Брия. Наполнение кли мира Брия высшим светом, что является формой материала. Высший свет как таковой, отделенный от материала мира Брия, и суть. Таким образом, подробно разъяснено первое ограничение, гласящее, что о двух категориях в познании, третьей и четвертой, в книге Зоар не говорится ни единого слова, и речь в ней идет исключительно о первой и второй категориях.
Очень четкие определения. Книга «Зоар» написана в четком определении и не давать нам возможности путаться. Вы хотите? Воображайте себе все, что хотите. Но «Зоар» не говорит ни о абстрактной форме и ни о сути. Все. Поэтому всем можно этим заниматься. Ну, если хотят путаться, то запутаться можно и в детских книжках, это понятно. Но Зоар предназначен для людей, которые таким реальным образом говорят о восприятии реальности, о данных им келим, то, в чем человеку можно вообще принимать и с чем работать. Поэтому книга Зоар открыта для всех. Только чего ждала? Ждала, пока люди не будут готовы это понять правильным образом, в соответствии со своим развитием. Так что все келим разбитые упали во все остальные келим, перемешались, и сейчас готовы к общему исправлению, совместному. Все нормально? Да, Иран.
הוא אומר משהו מאוד
Он говорит что-то сильное, что-то острое. Он говорит, ты можешь исследовать то, что есть у тебя в материи или в форме, облаченной в материю. То есть в этом мире есть материя, форма, облаченная в материи, есть, а в духовном есть материя, высший свет и форма, облаченная в материи. Ты можешь использовать, исследовать. Вопрос, что значит, когда ты находишься в материи, в форме, облаченной в материи в этом мире, и ты хочешь постичь форму, материю, форму, облаченную материю в будущем мире. Но это не исследование. Что же это тогда?
Это вопрос воздействия высшего света. Это сила воздействия, отдачи, которая добавляется к человеку и дает ему возможность производить действия против себя, выше своего желания получать, поверх своей природы, и начать устанавливать новые формы. Формы, облаченные в материю, они являются новыми. И тогда он думает о материи, которая является новой. То есть желание отдавать. Ну, как будто бы желание отдавать. Это как вера выше знания. И тогда формы, которые он в этом строит из своей работы, из своей отдачи.
Но все его исследования реальности и все постижения они как бы не в этом мире и не в духовном. Так где они? В чем? Потому что нет у него еще формы облаченной и новой материи, а прошлый материал и облаченная форма, они непригодны для нового постижения.
Как это? Он же живет в ней, в них, в материи, в форме облаченной материи. Он живет, и это его жизнь. То, что он хочет сейчас поверх этой жизни выстроить иное отношение к действительности. И это новая форма, которая облачается в его материю. Материя — это желание получать, новая форма, которая облачается, это ради отдачи.
Но она пока еще не облачается. Если она облачается, то нет проблемы. Это уже духовный материал.
Тогда в чем вопрос? Что такое посередине?
Я спрашиваю, в чем постижение, которое есть между тем и этим?
Но свет, возвращающий к источнику, это все делает. Я делаю разные действия, чтобы вызвать на себя какую-то высшую реальность, которая бы выстроила бы из меня поверх моих ощущений новое ощущение. Орган новое ощущение. Это новый орган ощущения. Я начинаю чувствовать то, что ты не чувствуешь. Вот и все. Что это? Ну, называй это как хочешь. Но это просто новая реальность, облаченная в материю, в желание получать, поверх желания получать. Это не важно, как мы говорим, поверх или внутри, вообще что такое поверх это. Так это просто. Но это. Форма, облаченная в материю. Поверх материи, ну скажи. Ну, конечно же, это не суть. И даже не абстрактная форма. Мы не можем об этом так говорить. Хотя мы и говорим, но это пока что. Для того, чтобы учиться. Мы говорим о духовном мире так вот, в таком вот виде. Но это как маленькие дети. У нас в этом нет ничего. Система устроена таким образом, что мы не можем тут запутаться. Она приводит нас к исправлениям. Да, Гилад.
Что такое форма материи, форма, облаченная в материи, в десятке?
Ну, материя, это все вот эти вот наши желания, которые изначально предназначены привести нас к Творцу, к слиянию с Ним. Это материя, желание. Теперь форма, облаченная в материю, это когда мы стараемся наполнить наши общие желания как одно желание величием Творца, так вот, абстрактного. Стараемся это сделать. Понятно, что о величии Творца мы только говорим, но в силу этого мы развиваем к этому потребность и помогая друг другу с помощью зависти, и тогда все мы хотим, чтобы это произошло, и все начинаем поднимать совместный ман, и приходит свет, возвращающий к источнику, и строит в нас какое-то осознание величия Творца. И когда в нас это облачается, это строит в нас сокращение экрана и отраженный свет. Величие Творца во мне, когда это распространяется, строит во мне духовное кли. Поэтому это очень важно. Вы это слышите? Вы слышите, что такое величие Творца для нас? Раме.
Я хотел спросить, когда мы изучали Птиху, есть люди, которые очень связаны с тем, что они изучают, с тем, что написано, чертежи. Есть такие, кто вообще не могут это поместить в своем разуме. Но понятно, что и те, и другие хотят величия Творца. Как мы можем взаимовключиться друг в друга?
И именно таким вот образом мы включаемся друг в друга. И такие, другие, те, там, умнее, глупее, более чувствительный, менее чувствительный, неважно. Главное — взаимное включение, чтобы было. И вот во взаимном включении нет никого лишнего. Мы должны включаться все больше и больше, и тогда постигнем то, что хотим. Вы хотели что-то спросить?
Ну, вопрос.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, вот вы как постигающий каббалист, поднимаясь над материей и формой вот этого нашего материального мира, вы как раз не проникаете именно в эту абстрактную форму, где добро и зло, и вы из этого нам советуете, что делать, немножко подсказываете, направляете. Разве это и не есть проникновение в
Я вам рекомендую, советую вам изучать весь тот материал, который мы изучали за последние 10 лет, чтобы это было так правильно выстроено на сайте, и вы будете читать его все время. Это то, что я советую. И тогда мы уже проникнем внутрь. Насколько нам можно быть в наших келим? И на этом, чего мы еще делаем? Ага, задание на день. Я хочу еще добавить. Снова я повторяю в своем обращении к европейскому кли. И я очень надеюсь, что тот, кто сможет приехать, постарается приехать на европейский конгресс в конце следующей недели. Это нечто иное, чем сидеть где-то и не быть вместе со всеми. Я вас предупреждаю, жаль будет упустить. Все будущее в ваших руках. Да.
Сегодня с нами в дежурстве была 11-я канадская десятка, Польша, Николаев, 24-я десятка Петахтиквы, и мы группа Рыховата, а дневное задание посвяти товарища в своей десятке в три состояния в течение дня, когда ты был в отягощении сердца, в отрыве. Еще раз. Посвяти своего товарища в десятке в три состояния товарища, когда ты был в отрыве, нет никого, кроме него. Урок Зора. Мы приглашаем всех в 18:30 сегодня на урок Зор с Рам Вайтманом. Всего доброго. Конгресс в Германии. Мы приглашаем вас с 25 по 27 августа. Информация и запись на Eurocup. Песня. Let your heart speak, let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. Part of you.
this is what their life should be. Learning to unite, living in the light, we'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite, learning to unite, living in the light, we'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Dearest friends, thank you for together as one.